Ну, что мне сказать? Вообще меня попросили сделать действительно семинар.
Я тоже попросила.
Да. Да нет, просто-напросто есть что сказать, как я делаю. Ну, во-первых, я делаю игр очень-очень много. Я мастер городских игр, я провожу их около 7 год, больших городских игр. Я
понимаю, что ты делаешь все-таки кабинетки.
У меня нет по большого, по, скажем так, павильона сейчас делать.
Нет, Настя, очень хорошо, значит, городские. Городские игры, в смысле, мы 2 недели бегаем по улицам.
Мы бегаем по улицам, мы делаем на квартирах, мы делаем между городами. Мы играем
Между
городов. У нас настоящий город, играет Верхняя Пушмана и частично играет Екатеринбург.
Ага, ну то есть настоящие городовки.
Да, мы делаем городовые игры, в принципе, в этом. И как минимум 2 полигонки. В последнее время делаю небольшого формата. Основное отличие, наверное, моих игр и других, я мастер сюжетник. Я изначально была мастером по сюжету. Скажем так, в 2001 году я вытащила первые, наверное, большие портянки индивидуальных водных на ролевую полигонную игру, это был Парад миров. И теперь сейчас все с этим мучаются. Вот, да. Началось все с этого. Сюжеты я, наверное, в том мое отличие, я мастер интриги в первую очередь. Я очень легко, практически на любую тему делаю индивидуальные водные, поэтому, что я могу сказать о себе, я делаю игры очень-очень легко. У меня уже, наверное, такой опыт, что, в принципе, почему я делаю так? Кто может сделать ролевую игру за 2 недели? Совершенно спокойно. Это делается, говорю, легко, поэтому для меня в этом... Я очень оптимизировала процессы, я, в принципе, уже давным-давно понимаю структуру игр, структуру полигонных игр, структуру павильона, структуру городовых игр, поэтому мне в этом плане действительно очень легко. Базируется все в основном у меня именно на сюжете, на интриге, на взаимодействиях игрока и конфронтации. Для себя, наверное, я выделила в первую очередь самое главное на моих играх – это создание идеальной конфронтации. Было очень много грабель, в том числе и на полигонных играх, грабли, которым я необыкновенно благодарна за то, что они у меня были, в конце концов, которые поняли, когда я поняла, как это делать правильно, надо его наступать. Но сейчас, да, для себя я условно выделяю так называемый идеальный квадрат. По которому строится практически любая моя, наверное, игра в последнее время. И что-то говорит на эту тему. То есть структура игры, баланс сил в квадрате должен быть всегда одинаковый. Это я отработала на примере городовых игр «Мафия комикс». И сейчас применяю практически на всех играх. Например, у меня есть сторона закона, сторона криминала, мирные жители и пустой квадрат, который может быть абсолютно любым. Политика, мистика. Все что угодно. Если, допустим, в зависимости от игры, от если это гражданская война, красные, зеленые, белые, мирные жители, которым это все равно. Работает эта схема очень-очень просто, по ней очень-очень легко составлять любую практически игру, ну, наверное, и при этом каждый квадрат может нравиться. Например, на стороне закона могут быть спецслужбы, могут быть полиция, может быть кто угодно, выступающие шпионы могут быть и так далее. Абсолютно в любом квадрате это может пробиться. Я думаю, очень-очень легко работает и с этим работать просто. На очень больших полигонных играх можно составлять, конечно, пятиугольники и так далее. Но на самом деле, сколько бы ни работало, вот лучше всего, наверное, работает именно квадрат для меня. Потому что он определяет идеальный баланс сил. Вот. Ну, что еще могу сказать именно о своем?
Почему идеальный?
А вот я не знаю, почему он работает. Им очень легко пересекаться друг с другом. Нет лишних надстроек.
СЗ с вопросом не пересекается? Закон?
Закон с политикой. Политики могут пересекаться. Допустим, я ставлю сюда политику. Высокую политику, которая выше значительно, например, президенты, неважно.
Да.
Мэр, да, они могут работать, взаимодействовать с любой структурой. Абсолютно.
Как квадрат работает, непонятно.
Ну, квадрат работает в зависимости от игры, я же говорю.
Ну, на каком-то примере разбери, пожалуйста.
Хорошо. Новогодний игра, квадрат оставлю мистику и новогодний эльфы, которые делают праздник всем остальным. Ближайшая новогодняя игра, которая у нас в городе. городская будет проходить. В ней есть еще такое понятие, как новогодняя корпорация, которая занимается праздником для всех остальных. Как она со всеми взаимодействует? Она делает праздник всем остальным. Никто не знает, что есть эльфы в игре. Есть закон, есть криминал, есть мирные жители. Неважно, кто вы их. Но у нас есть эльфы новогодние. Они постоянно со всеми взаимодействуют. На уровне, на котором никто не знает. Их никто не видит, но они есть. Вот так.
Как квадрат работает, я извиняюсь. Пока ты описала, что вот не будут какие-то сущности. Почему квадрат?
Я имею в виду, квадрат – это баланс силы. Баланс силы на игре. Я говорю, это может быть пятиугольник. Католики, гугеноты, вот, ну ты объяснила пример, Норманы, Саксы, люди Ричарда, люди Джона. Это тоже в определенной степени квадрат. Я именно это определила для себя. Будет более сложная игра с более сложной структурой, я поставлю другое. Но баланс сил всегда должен быть равноценный. Это очень удобно. Почему это делает свет? Потому что делаю игр очень много. А когда делаешь игр много, во-первых, не нужно никогда усложнять правила. У меня, в принципе, правила достаточно стандартные. Я очень люблю новые модели. Но модель от процента игры в правилах не должна занимать много места. Как человек, который никогда не читает чужие правила, ну, в крайнем случае, я согласна как-то диагонали, я сама не люблю сложные модели. Если я еду играть, я еду играть. Если играть в науку, я почитаю правила по науке, попытаюсь в них разобраться. Но когда правила, ты полностью должен поменять свое мировоззрение, вот этого я не люблю. И люди, которые приезжают ко мне на игры, в принципе, знают, что у меня достаточно стандартные правила для любого набора игр. А модельки мне действительно очень нравятся, но они не должны, это не должна быть та тенденция, которая оттягивает на себя абсолютно все. Я люблю, на что я делаю акцент? Я делаю игры в основном приключенческо-авантюристического плана, это определенный жанр. Я очень люблю исторички приключенческо-авантюристического плана, и я люблю игры в жанре стёб. Скажем, это мой конек, это я знаю своего игрока, мой игрок знает меня, он приедет конкретно ко мне и делает, скажем так, что-то запредельно новое для себя, я не буду, просто по одной простой причине, они неинтересны. Я очень-очень редко участвую в составе других мастерских групп по одной простой причине. Если я не главмастер, игра сливается, не стыдно. Такое было дважды, когда я принимала деятельное участие в играх, и поэтому я предпочитаю быть главмастером сама, брать на себя ответственность. И
это про какие случаи?
Стимагия и всадник без головы.
Потому что ты с нами работала.
Мы не слились, да. Дело все в том, что и вот я подтягиваю на себя, у меня есть определенные люди, с которыми я работаю, которые меня знают, которые говорят, ага, если ты в мастерской группе, мы к тебе пойдем, но если игра внезапно сливается, это очень-очень стыдно перед игроками, и поэтому я предпочитаю делать действительно свои игры и привлекать к себе.
Ну, на самом деле, рациональное зерно в том, что ты говоришь, есть, только ты, как это, человек очень художественный, не можешь его формализовать.
Да, я действительно безумно художественный человек, я, наверное, мне очень в этом отношении сложно, потому что, скорее всего, да, я импульсивно чувствую, как это надо делать. Я понимаю.
Да, я подумаю, я потом скажу, что ты имеешь в виду, но я сейчас сходу не соображу.
Да. Ну, говорю, правила мы действительно в основном всегда стандартные. У меня прекрасный шеф.
Что? И мы вышли Hillary Brown.
Ну, Hillary Brown, что я мы делаем игры в разном ключе, как в разном, абсолютно по-разному, но я считаю, что это на самом деле это прекрасно, что все не
знают. Настя, а как ты балансируешь, вот, допустим, там закон там, с криминалом и так далее? То есть, как ты их по людям, что ли? Вот,
серьезно? А, начинается со счета по головам. Ты понимаешь, что у тебя здесь недобор, это. Знаешь, вот говорю, есть хорошее правило, есть очень хороший учитель, называется он грабли. Допустим, у меня виват 2. У меня, когда случился провис по России, и при этом обалденно шикарно сыграла Пруссия, именно не было хорошей балансировки, ни сюжетной, ни, скажем так, в расстановке внутренних квадратов, вот этих вот, именно по блоку «Россия».
У тебя не хватало функционала, ну, функциональный, ну, то есть, в общем,
Это я помню, говорю, я серьезно говорю, потом все равно анализирую любую свою игру. И когда понимаешь, в чем вот именно вот этот квадрат провис, и из-за этого почему-то начинает валиться вся игра. То есть не бывает так, мы, ну, либо это весы, любая игра получается. То есть вот ну, Брусья сыграла, они вообще на взлете, они в восторге, и опускается Россия. Что не должно быть, потому что на самом деле мы, эта игра не рассчитана на выигрыш одной из сторон, то есть такого не должно быть. Это колоссальный перекос, это очень заметно и очень серьезный игра.
Нет, ну все-таки вот смотри, допустим, у тебя там, ну, допустим, там криминал, ну не знаю, сейчас и политики. В политике там президент, мэр, один человек может весить 10-20. Как ты балансируешь вот с остальными?
В том-то все и дело. Во-первых, правило идеального баланса в том, что, во-первых, кто будет относиться к политикам? Секретари, промышленные шпионы, они могут туда тоже совершенно спокойно уйти. Туда можно прийти в этот квадрат промышленники. То есть я понимаю, что президент, он президент, но у президента всегда есть окружение. Короля играет свита. Скажем так, мы берем сюда король, король со свитой. Какие-то министры, и это действительно надо отбалансировать. В плане, они иногда, политики могут перейти, допустим, в мирные жители. Но с другой стороны, они могут нести ту нагрузку сюжетную, которая не задевает ни закон, не задевает криминал. Потому что политика может играть в политику, и это будет совершенно другая игра. Игра в игре. Но, говорю, это все зависит действительно конкретно, поскольку я мастер сериальных игр, а ни одна серия сериала не должна повторять вторую, потому что это должен быть всегда абсолютно законченный сюжет, очень точный, очень четкий и сам по себе.
На самом деле, сейчас я тебе попытаюсь, вот у меня пока мысль уходит на тему балансира, на то, что все наши стулья на четырех ножках. Пятая нога не нужна, а даже трехногая табуретка
падает,
да. А уж про двухногую и так далее. То есть тут нужно сообразить, почему работает баланс четырех. Ну, пятая это избыточно, это если большая игра начинаешь распространять. Вот, но надо сообразить, почему стул стоит на четырех ногах.
Ну, честно говоря, я пыталась, когда делаешь три стороны, если одна сторона целиком полностью перешла на. Вот, допустим, мы сделали треугольник.
Ну, да, то есть треугольник...
Все.
Две стороны договорились.
Две стороны договорились, и это вообще, ну, не было вообще, вот кто-то все и делал. Здесь есть больше вариаций устоять сюжету. Нет такого вот, что очень резкий.
Да, троим договориться, ну, то есть троим не договориться, в данном случае не договориться.
Да, так и получается, что тогда они, скорее всего, если три стороны, они объединяются, две точно объединяются против одной, начинают и просто ее дают. Это игра на выигрыш. На 100% выигрыш сразу. Почему удобнее более, если, допустим, пятиугольнику тоже удобнее?
Ну, он
он декомпозируется на 4 угольника на самом деле.
Ну да, тут то, тоже то, то есть, как бы.
Да, в том-то все и дело. Чтобы объединились вот так вот сразу силы против одной, это маловероятно. Потому что, допустим, мирные жители чаще всего, они могут побежать в одну, в другую сторону, они могут в третью сторону, они свободны. В отличие, допустим, мы стоим на стороне закона. Мы, конечно, можем сотрудничать, допустим, с криминалом и так далее. Вот такого вот мощного перекоса.
Так, но это не совсем закон и криминал, может быть. Это может быть две стороны одной идеи, мирные жители и неопределенный фактор.
Да, неопределенный фактор. Красные, белые, зеленые, люди нейтральные для гражданской войны. Пожалуйста, абсолютно тот же самый. Две стороны могут объединиться, но чтобы красные, белые, зеленые объединились против неопределенного фактора, это... весьма странно и маловероятно. Поэтому говорю, я вот когда для себя это поняла, насколько это легко работает, мне стало это быстро сделать.
Вопрос на уточнение есть. Кого все-таки да, создание баланса, это баланс, так сказать, поголовья людей или баланс возможностей? Потому что с точки зрения драматургии интересно, конечно, по людям, потому что антагонист – антагонист, и все эти вот
политические сюжеты
– это личная история. А если баланс возможностей, это уже такая история сообщества,
зависит
больших, маленьких.
Зависит от игры, это во-первых, да. Это очень важно, зависит от сюжета игры и что в него закладывается. Потому что я говорю, я не просто сюжетник, я еще и режиссер. Как режиссер я, во-первых, очень точно знаю, где надо сделать кульминацию и как это сделать. У меня игры весьма серьезно срежиссированы, но тем самым событийными. То есть я понимаю, что, например, у меня был печальный очень случай, ну, когда у меня игрок по одной простой причине. А ему поспать и покушать некогда было. Это, я понимаю, что как бы это идеальная игра, но игрок свалил, потому что на пределе возможности игра... Я поняла, что на периоде игры должны быть периоды релаксации. На поесть, покушать, поспать и отдохнуть. И это не провис. Что такое индивидуальная портянка на игру? Это 24 часа в лучшем случае. Все. Дальше портянка реализована. У всех, на всех играх портянка индивидуально вводная реализуется. А в 3 часа, в лучшем случае 24 часа. И, ну, если это какой-то не мега-квест, сюжетный, который... И чтобы, извините, игрок играл до самого конца, нужны мастерские квесты, которые, о которых игроки не знают, как сюжетные бомбы, как события, о котором подготовлена игротехника, либо еще на гражданской. Все знают, что он придет, этот несчастный паровоз. Но все знают, что придет паровоз, потом узнают, что придет паровоз с золотом. Все здорово, вся игра ждет этот паровоз, независимо от правил. Они, конечно, знают, и это хорошо работает, все замечательно. Поехал человек, предупредил белых, в результате паровоз пришел с консервами. Мы как мастера не представляли, что у нас может быть такой случай. Но мы консервы из золота перекрашивали в меняшку и отправляли паровоз с консервами, потому что мы предупредили, у нас вся игра изменилась из-за игроков, из-за такого внезапного решения. Вот. Поэтому говорю, действительно, нужны периоды на релаксацию. Плохо, когда игра, это не вата, в том-то все и дело. Должно быть какое-то либо ожидаемое событие, либо неожидаемое, но то, что подогреет. Сложной не хватает. Нет. Не хватает. Однозначно, чем больше играть, тем быстрее реализуется. Когда вот сегодня, ну, тоже слушала мастеров, когда квесты внезапно начинают схлапываться. Один схлопнулся, второй схлопнулся, третий. Да, у тебя, допустим, сундук с твоим братом мертвым появился только на третий день. Он не мог появиться ни раньше, ни позже. И только потом все изменилось, и это был висящий квест. Это отрежиссированные полностью события. Вот. Поэтому говорю, режиссура, в моем, мне кажется, очень важна для большой игры. Она должна быть продуманная, грамотная.
Она важна, главное, как вот этот сюжет, ну, сюжетный тип. Репетиции, да, синициировать, спровоцировать. Вот мастерскими, да, подготовленными событиями, там, сюжетными бомбами большого, малого масштаба, это понятно.
Но дело все в том, что поскольку мы играем очень много, у нас в верхней башне очень сыгранная команда. У нас великолепная команда, которая всегда берет на себя игротехнику. Вот. То есть в том-то все и дело, что я совершенно спокойно к моим ребятам подхожу, и мы делаем любое игротехническое событие, незаметно для игроков. В данном случае все прекрасно работает. По крайней мере, говорю, есть мастерская группа, которая заготавливает, что должно произойти, потому что на большой игре без этого вообще никак. Ну и на городских играх без этого тоже никак, потому что я смотрела городские игры других мастеров, я знаю, что мне не нравится, что мне не нравится. Я люблю игры живого действия, а не только интернет-игры, как городские. Вот. Потому что, говорю, главное действительно, ну то, что говорил Илла у себя, это эмоциональная составляющая. Мы играем игры для того, чтобы что-то пережить. Но с точки зрения себя я скажу, что есть очень много, мы должны задать игроку боль, мы должны задать ему проблемы и так далее. В последнее время я делаю игры для того, чтобы мне было интересно, и я хочу, чтобы было интересно моим игрокам конкретно. Это мой игрок, я делаю для него игру. Я не трачу свое время на ненужных игроков. Я лишний раз не пойду никого обрезывать. Я стараюсь не делать игры, зацикленные на ключевых персонажей в последнее время. Потому что, мы сами знаем, тенденция игрок-потребителей у нас выросла неимоверно. Поехать на, сделать заявку, сказать «приеду точно» и не приехать и не извиниться, такое тоже бывает. Поэтому хочется сделать так, чтобы игра в конечном итоге не пострадала, если кто-то не приехал. А вот это уже действительно зависит именно от мастерских плюшек. Независимо от того, приедет Николай II, не приедет Николай II, как говорится, у нас должна пройти игра. И она должна пройти хорошо, и все должны получить удовольствие. У нас должна быть гражданская, даже если не будет ни Сталина, Ворошилова и так далее. То есть желательно не зависеть. Слив игроков, слив отмена проектов, мы сами знаем, у нас на Урале тенденция весьма печальна в последнее время. У меня гражданская, говорю, у меня было 200 заявок, за месяц до игры у меня было 0 заявок, и мы набрали игроков именно в последний месяц. У нас было 40 человек, была великолепнейшая игра, говорю, мы не могли ее затормозить, просто не могли. И для меня самой, мы сидели вот мастерами, Полина, да, Собратина, у нас мастерская группа, мы сидели с игроками, у нас, вот действительно, как мы сделали игру заявлен 4 дня, так, чтобы она была динамичной, чтобы она была замечательной, чтобы у нас получилась гражданская. У нас не просто получился, у нас получился проект, который, я считаю, лучший в своей жизни, который мы провели. Потому что, ну, сработала вот эта вот идея «лучший враг», стать для кого-то лучшим врагом и быть для кого-то лучшим другом. Она сработала 100%, потому что большинство игроков, не все, но большинство, они ее взяли, они ее подхватили, они ее воплощали, и чем дальше, тем... В том-то и дело, что игра получилась вот при этой тенденции, как снежный ком. Она набирала, набирала, набирала обороты, и она не могла остановиться, потому что чем дальше, тем больше было конфронтаций. Появлялось больше врагов, появлялось больше друзей, и, в принципе, это действительно хорошая тенденция и очень хорошая практика. Я впервые, наверное, для себя решила вопрос с личной конфронтацией именно на уровне правил. Игрок принял правила, игрок играет по этим правилам.
Что за понятие? Герой романа.
Что?
Герой романа.
А, ну это на самом деле главный герой своего романа, это как раз их. Это Матильда, они вели это на Аквамарине. Это тоже работает. Я регулярно вожу эту практику. На этой игре, ну как бы, я это всем говорила, но никак. А здесь это было прописано на уровне правил, и это было повторено на параде, и игроки именно на параде с этим согласились. То есть уже на параде была принята ответственность. Потому что обычно игроки играют, либо я сбоку прибил как кому-то, либо я вот просто посижу, а тут ты главный герой. И ты хочешь, не хочешь, а пойдешь кинешь гранату в салон. Потому что ты из-за красных, а они контрпротивные и все такое прочее. Ну серьезно, приходит девочка-прибилочка у нас, Анка, замечательная, в жизни бы не подумала, что она может бросить гранату в салон, но она бросила гранату в салон.
Так, в общем, опять же?
Да.
Настя, у меня к тебе вопрос такой, у вас почему вы все не утешны с детьми?
У нас целая детская локация.
А что подразумевается под детьми?
Детьми подразумевается, думаешь, после того, как у меня с грудничком были на двух моих играх, я подумала, что мы будем делать. В общем, мы делаем именно детская локация, она, смотри, именно сказка в сказке. Она именно такая вот очень добрая детская сказка. Волшебный огород, чудо-дерево, какие-то квестовые зоны, там замечательное время уже запланировано. То есть она именно вот сказочная в идеале. В отличие, допустим, от немножечко остального игрового мира, который вот сейчас Киев у нас растет, Киев криминальный.
Ну, понятно. Я просто, у меня как бы технический момент, что у нас там все бабушки детские в других городах, и мне уже некуда ездить.
Нет, в том-то все и дело. А у меня, видишь, у меня просто, как я объявила игру, у меня сразу с детьми можно, И у меня пришло, наверное, заявок 10, буквально в первый день. Можно на вашу игру с детьми? А я подумала, в принципе, ты делаешь детские локации, делают их один. Сейчас пока они сюжеты, как это сделать интересно.
Когда даст
сюжет? 29-го, 31-го, да?
Чего?
28-го, 31 июля. Конец июля. Последний выходной из четверга по воскресенье.
Ага, потому что у меня некуда ездить совершенно.
А я знаю, я говорю, и в том-то все и дело, что у нас получилось, что бедных, хороших ролевиков сейчас очень-очень много. Все хотят поиграть, поиграть хорошо, а куда деть детей не знают. Поэтому сейчас как бы мы очень серьезно продумываем этот вопрос, там есть координаторы. И мы думаем, как это сделать, во-первых, чтобы это не был детский сад на игре, чтобы это была именно игра, где было бы интересно и деткам, потому что когда приходят, ну вот на прошлой Руси Мультяшной, я, наверное, было человек 70 детей. Сейчас это чувствую больше. Сейчас я чувствую, может набраться до 50. Потому что, говорю, игроков с детьми очень-очень много.
Ну, понятно, что младшую я буду так пасти, потому что ей там будет почти 2. А старшая это 3,5, и, в общем-то, она уже вполне осмысленное существо.
Нет, ну все прекрасно. В любом случае родители присматривают за своим ребенком самостоятельно. Это вопрос так у всех родителей с детьми, абсолютно у всех. Он стоит, поехать куда-то хочется, очень хочется поехать на игру. Обычно они берут, я говорю, у нас на гражданскую, у нас приехала Катя, она приехала с 3-месячным ребенком. Мы сразу к нам в кабак, потому что зона не боевая, ненастная, там не стрелять запрещено и все такое прочее. Потом она вообще поехала, когда было холодно, она приехала к нам на хроники. Ей безумно понравилось, но будет таких очень много. Играть хочется всем. Это нормально. Ну, я считаю, по крайней мере, когда я сразу поняла, что проблема такая есть, и в принципе я в рамках своей игры могу ее решить как-то. Вопрос, чтобы это не было, насколько я знаю, такое было, по-моему, какая-то фишка проходила в Капитании, было, но что-то там не задалось.
2011, все задалось.
Задалось?
Конечно.
Да. А мне просто рассказывали, что у них не очень хорошо вышло, поэтому сейчас, говорю, мы продумываем именно условия, как сделать там сказку, чтобы и ребеночку было интересно, и родителям было не совсем скучно.
Там проблема в чем? Что 4-летний ребенок, когда на него бегут пауки, он хватает такое тяжелое полено и реально бежит в мазовый.
Нет, это в том-то все и дело. Мы просто в ужасе поняли, что пионер главный враг главного злодея. И не потому, что пионер абсолютно четко понимает, что если идет злодей, надо спасать свой. И говорю, для нас на самом деле это пугающая тенденция. Ну, они как бы злодейский блок делают там. Мы сидели вот так и думали, елки-палки, если это толпа пионеров, которых ты иногда стреляешь никаким мечиком, ничего не знаю, либо какую-то это. Это не только схватит и побежит, я говорю, злодей, вот в том-то все дело, потому что пионер, он считает, что он должен бороться со злом однозначно, должен его победить, и с ним делать ничего нельзя. Сейчас мы думаем, как ограничить игроков от пионеров. Это причем, это реальная проблема данной игры, потому что, ну, если ты Кощей Бессмертный, мы пойдем тебя выносить.
А Кощей Бессмертным сделать просто, как его, главой коммунистической партии, он даст какое-нибудь задание.
Вот, и феминиста хватает, который там уже организовывал свою партию.
Ну, в общем, понятно, что есть смысл вписываться.
Ну, да, есть смысл, потому что, говорю, действительно, это делаю детскую локацию. В принципе, я считаю, оно должно быть, потому что оно должно быть. И дальше больше будет у нас детных игроков, потому что...
Потому что я могу выехать только на 8 марта куда-то, но я там с шаги. И вот летом только если со своим выводом.
Ну, я говорю, не ты одна такая. Я говорю, проблема у меня образовалась первые 2 дня. Потому что, понимаешь, я думаю, ну, один человек, ничего. Ну, можно. Ой, еще одно письмо. И вдруг ты понимаешь, ага, а эти мои игроки, они поженились, у них есть ребенок. И ты вдруг понимаешь, что вся твоя ролёвка уже с детьми кругом. И это будет не 10 человек, их будет много. А действительно, реально разбрасывать детей совсем по разным локациям.
Нет, я кучу и...
Кучу не поделись там с собой будет, да. Нет. И по крайней мере это продумать можно.
Просто по мотивам, да. Как бы я же сам был клиентом, мы сами делали, и сам был клиентом. Значит, есть четкие границы по возрасту, да. Все-таки 7 до 7 и свыше 7, угу. От 7 до 14. Вот это две возрастные категории, у которых две разных проблемы. Фактически это две локации разных.
Я понимаю, но вот когда дело в том, что есть некоторых родителей совсем малявочки, среднего возраста и старшие. И такие, как бы там был бы делая опрос по игрокам, сколько детей вы собираетесь вывести в полгода. И еще есть понятие детская команда. Потому что я, когда работала со школьниками, я регулярно на ролевые игры, у нас была действительно, у нас всегда была сильная команда, которая прекрасно с этим, но тем не менее, детская команда и детская команда. Есть детские команды боевые, ничего не скажу. Есть детские команды, которые, ну просто есть лидер, допустим, ну в этом году у нас они не приехали на гражданскую, но тем не менее к нам собирался детский театр приехать. У них там не вышло с этим, но это тоже детская команда. Театр это прекрасно на ролевой игре. Почему бы не да, но с другой стороны, ты понимаешь, что это несовершеннолетние дети, и к ним все равно нужен определенный подход. В том числе с точки зрения техники безопасности, это уголовная ответственность, с ребенком что-то случится, должен быть человек, который за это отвечает. И раз мы беремся за эти проблемы, как бы решить с точки зрения локации, то надо, конечно, это все сразу на берегу говорить. Вот так, да. А внутри локации, там, координаторы, они действительно решают, что делать для малявочек, там, мастер-классы, учить вязать, печь блинчики и так далее, рисовать, то есть они уже решают. Есть старшие, которые могут ходить переключаться по полигону. Ну, говорю, вот на гражданском у нас был цыган-медведь, там была девочка, которая видела Мишку, и все. И мне Мишку было жалко. Я тут не только проблема владею. Тут проблема, что ребенок, скажем так, очень навязчив в любви и очень понятен в своей ненависти. Он максималист, он немножко не отличает игру от жизни. Я говорю, и в том-то все и дело, что вот эти проблемы сейчас надо реально решать. Потому что это реальная проблема, которая требует какого-то определенного решения. Ребенку не объяснить, что нельзя лупасить действительно болешком Кощея Бессмертного, и что не надо тискать Мишку до такой степени, и вообще Мишка шел по своим делам. Обкурившись чего-то там вот опять.
Спасибо. Так.